С этим чеком я намерен пойти к окружному прокурору. А пока я на телефоне, мне хотелось бы сказать вам кое-что насчет тех чувств, которые я испытываю.
Кайфов вам, Обломов, и всего хорошего!»
Торжествующе попрощался Баррис и повесил трубку. Блок телефонного прослушивания автоматически записал номер телефона звонившего, фиксируя его электронно из неслышного сигнала, испускавшегося, как только цепь соединялась. Фред записал выведенные на счетчик цифры, затем остановил прокрутку всех голокассет, поднял трубку полицейского телефона и позвонил на счет информации об этом номере.
«Замочных дел, мастер Энгельсон, Харбор 1343 в Анахайме»,
сообщил ему полицейский оператор.
«Замочных дел, мастер», — повторил Фред.
«Хорошо».
Он все это записал, а затем повесил трубку. «Какой-то слесарь, $20, круглая сумма. Это предполагало работу вне мастерской, вероятно, выезд и изготовление дубликата ключа, когда ключ хозяина был потерян». Теория. Выдавая себя за Арктура, Баррис позвонил замочных дел мастеру Энгельсону, чтобы тайно сделать дубликат ключа от дома или от машины, или от того и другого сразу. Сказал Энгельсону, что потерял всю связку. Но затем слесарь, в порядке проверки на надежность, вместо «уда» запросил у Барриса чек. Тогда Баррис вернулся в дом, спер незаполненную чековую книжку Арктура и выписал слесарю чек. Чек не приняли. Но почему? На счету у Арктура была приличная сумма. Такой небольшой чек обязаны были принять. Но если б его приняли, Арктур наткнулся бы на этот чек в выписке счета и опознал бы в нем не свой чек, а Джима Барриса. Так что Баррис порылся у Арктура в шкафах и обнаружил, это он, надо полагать, проделал еще раньше, старую чековую книжку, относящуюся к давным-давно закрытому счету, и воспользовался ею. Поскольку счет был закрыт, чек не приняли. Таким макаром Баррис заварил кашу. Но почему Баррис просто не пошел и не оплатил чек наличными? Ведь так кредитор уже вконец осатанел и стал названивать, а в итоге собрался отнести чек к окружному прокурору. Ничего, Арктур выяснит. На Барриса рухнет столько говна, что и пожаловаться некогда будет. Но что за манера, в которой Баррис разговаривал с уже разгневанным кредитором? Ведь он хитроумно ввел его в еще большее бешенство, когда слесарь черт знает на что стал способен. Хуже того, описание Баррисом своего гриппа было на самом деле описанием героиновых ломок, и это мог понять всякий, кто вообще способен был что-то понять. Итак, Баррис расписался в телефонном разговоре прозрачным намеком, что он тяжелый торчок и нисколько об этом не сожалеет. Причем расписался, как Боб Арктур. Теперь слесарь узнал, что у него есть дебитор-торчок, выписавший ему липовый чек, которому все по барабану и который не имеет ни малейшего желания как-то исправиться. Вероятно, торчок вел себя так потому, что завернулся, выпал, спалил мозги на своей наркоте, после чего ему стало на все насрать. А это было оскорбление всей честной Америки, причем подлое и злонамеренное. По сути, признание Барриса было прямой цитатой из стрёмного ультиматума Тимоти Лири истеблишменту и всем цивилам. И происходило это в Оранжевом округе, полном берчистов и минитменов, с пистолетами, высматривающих как раз такие проявления бесцеремонного хамства у бородатых торчков. Баррис подставил Боба Арктура под зажигательную бомбу. В лучшем случае – арест за липовый чек, а в худшем – взрыв зажигательной бомбы или другая крупная ответная акция. Причем Арктур и понятия не имел, что его ожидает. «Почему?» – задумался Фред. Он записал в отрывном блокноте идентификационный код этого фрагмента пленки, а также код телефонного прослушивания. За что Баррис так подставляет Арктура? Что Арктур такого натворил? Должно быть, подумал Фред, Арктур нехило подпалил Баррису задницу. Ведь это откровенная месть, мелочная и зловредная. Этот Баррис, подумал он, просто уёбище. Он явно кому-то мраморное одеяло устраивает. Один из шифрокостюмов в безопасной квартире оторвал его от самоанализа. «Ты действительно этих парней знаешь?» Шифрокостюм указывал на временно пустые голомониторы перед Фредом. «Ты там среди них с секретным заданием?» «Ага», — кивнул Фред. Неплохо было бы как-то предупредить их о токсичности тех грибов, что этот клоун в зеленых очках предлагает. Можешь ты им это передать, не раскрываясь?» Другой соседний шифрокостюм добавил со своего вращающегося стула. «Когда кого-то будет неудержимо тошнить, это, скорее всего, признак отравления грибами». «Как со стрихнином?» — спросил Фред. Тут в голове у него сверкнуло холодное откровение. Пошел перезапуск «Дня собачьего дерьма» и Кимберли Хокинс, когда его тошнило в машине после того, как... Его тошнило. Его. «Я скажу Арктуру», — пробормотал он. «Ему я смогу это выложить, чтобы он ничего на мой счет не вообразил. Он тупой». «И на вид тоже урод», — заметил один из шифрокостюмов. «Это тот, который входил в дом, весь сгорбленный и опущенный?» «Ага», — подтвердил Фред и крутанулся обратно к голосканерам. «Черт возьми», — подумал он, — «в тот день Барри сдал нам колеса на обочине». И тут вдруг его мозги пошли в штопор, в двойные улеты, а потом раскололись на две половинки ровно посередине. Следующее, что Фред понял, это что он стоит один в ванной комнате безопасной квартиры с чашкой воды в руке и полощет рот. «Если как следует врубиться», — подумал он, — «я Арктур. Я тот самый человек на сканерах, тот подозреваемый, которому Баррис подкладывал свинью своим завернутым телефонным разговором со слесарем. И в то же время я спрашивал, что Арктур такого натворил? За что Баррис так его подставляет? Я весь в собачьем дерьме. У меня даже мозги в дерьме собачьем. Все это нереально. Я этому не верю, наблюдая за собой, за Фредом. Ведь там Фред без шифра костюма. Так вот, стало быть, как выглядит Фред без шифра костюма». И совсем недавно Фреда, похоже, чуть было не отоварили кусочками токсичных грибов, понял он. У него были все шансы не добраться сюда, до безопасной квартиры, чтобы запустить голосканеры. Но теперь он сюда добрался. Теперь у Фреда был шанс. Правда, очень дохлый. «Чертовски безумную работенку они мне дали», — подумал Фред. «Но если бы ею не занялся я, ее бы проделали другие, и эти другие запросто бы напортачили. Они бы его упекли, упекли Арктура. Его бы выдали за вознаграждение, подложили бы ему наркоту и свинтили». «Нет», — подумал он, — «раз уж кто-то должен за этим домом наблюдать, пусть уж лучше это буду я, несмотря на все заморочки. Одна только защита тех ребят от злоебучего козла Барриса все оправдывает». И если любой другой сотрудник, отслеживающий действия Арктура, увидит то, что, скорее всего, увижу я, он заключит, что Арктур – самый крупный наркокурьер на западе Соединенных Штатов и порекомендует, о боже, тайное устранение. Нашими неопознанными силами, теми людьми в черном, которых мы позаимствовали у Востока, теми, что без конца ходят на цыпочках и носят с собой винчестеры с оптическими прицелами, с новыми инфракрасными оптическими прицелами, синхронизированными с энерготропными патронами. Эти ребята вообще не получают никакой платы, даже из автомата с доктором Пеппером. Они просто тянут соломинку, выясняя, кому из них становится следующим президентом Соединенных Штатов. «Черт возьми», — подумал Фред, «ведь эти пиздоболы даже пролетающий самолет могут подстрелить. Причем все будет выглядеть так, будто в один мотор стайка птичек влетела. Эти энерготропные патроны...» «Блин», — подумал он, «они даже оставят следы перьев на обломках мотора, так их специально подготовят». «Просто ужас», — подумал он, — «обо всем этом размышлять. Не об Арктуре, как о подозреваемом, а об Арктуре, как... А, черт, как о мишени!» «Я продолжу за ним наблюдать. Фред продолжит заниматься своей фредятиной. Так будет гораздо лучше. Я смогу редактировать, интерпретировать, без конца выдавать «подождем, пока он в самом деле» и так далее». Приняв такое решение, он грохнул чашку с водой об стенку и вышел из ванной комнаты безопасной квартиры. «Что-то ты совсем вымотался», — заметил ему один из шифрокостюмов.
«Забавная штука», — сказал Фред. «Случилось со мной по пути в могилу».
Тут у него в голове мелькнула картина пускателя жесткого сверхзвукового луча,
вызвавшего у 49-летнего окружного прокурора фатальный сердечный приступ, как раз когда он собирался снова открыть дело по жуткому и знаменитому политическому убийству, случившемуся здесь, в Калифорнии.